ни странно, смирение является, пожалуй, одним из наиболее дефицитных качеств в жизни христиан. О смирении много говорится. Мы считаем, что смирение – это очень высокая добродетель, очень важная добродетель. О смирении проповедуется, пишутся книги. Смирение выражается формально в том, что мы приходим, склоняем наши головы. Это смирение, выражение смирения. Но смирение по-настоящему является очень редким качеством, очень слабо культивируемым качеством в жизни христиан, в жизни детей Божьих, в жизни людей вообще. Для того, чтобы церковь могла быть местом жизни, для того, чтобы церковь могла выполнять ту задачу, роль, которую Бог ей отвел здесь на земле, эта задача невозможна. Эта задача не будет никогда достигнута без настоящего, постоянного, углубляющегося смирения в жизни каждого ее члена. Смирение должно стать атмосферой нашей с вами жизни. Если смирение не занимает того места, которое оно должно занимать, наша жизнь, она постепенно превращается в то же самое, чем живут все люди. Люди, которые не знают Бога, которые вполне естественно живут, и они живут в обстановке конкуренции, в обстановке противостояния, в обстановке давления друг на друга, в обстановке, когда каждый человек ищет своего и достигает это теми путями и способами, которые ему кажутся правильными. Проблема недостатка, а часто отсутствия смирения, заключается прежде всего в том, что произошло со всеми нами во время грехопадения. Я хотел бы сегодня вместе с вами иметь такой откровенный разговор, посмотреть на самих себя, посмотреть на то, кто мы и почему мы живем в такой реальности. Так вот, в тот момент, в то время, когда человек согрешил, когда Адам с Евой согрешили, и в нем или в них мы все согрешили, в этот момент в человеке произошла радикальная перемена, радикальные изменения его внутренней структуры жизни. И сущность этой перемены заключается в том, что человек поставил себя центром значимости. Этим живет каждый человек, и это неистребимо. Это пропитало глубоко-глубоко человеческую личность на уровне ДНК нашим. То есть на уровне самой базовой структуры нашей личности, нашей жизни. Таким образом, когда мы посмотрим на все разговоры о смирении, то они неизбежно сводятся к тому, что мы начинаем искать какую-то форму, как мы можем удовлетворить требованиям смирения и в то же самое время не подвергнуть радикальному уничтожению вот ту сущность, которая живет внутри нас. В действительности смирение является совершенно неестественным качеством для человека. Настоящее Божие смирение, оно противно человеку. Люди не умеют смиряться, люди боятся смирения. Смирение кажется им невозможным. Как я уже сказал, что иногда, когда люди понимают, что нужно смиряться, и они хотят, и они ищут смирение, но они подвергают себя такой опасности, когда они начинают каким-то образом искать псевдосмирение, искусственного какого-то смирения. Апостол Павел даже вынужден был специально предупреждать об этом. Послание Колоссянам, 2 глава, 18 стих написано: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов». То есть было уже тогда, во время апостола Павла, было достаточно много людей, которые имели поддельное смирение. Мы же умеем выражать форму, как должна выражаться форма смирения. И поэтому легко научиться. Если популярно сейчас здесь смирение, если в этих кругах говорят о смирении, или если в этих кругах, чтобы быть принятым, необходимо смирение, то смирение искали или ищут вот такими внешними способами, которые в действительности не приносят никакой пользы или даже вредят. Проблема отсутствия смирения наиболее ярко, наверное, была выражена в религиозности фарисеев. Они были очень религиозными людьми и посвящали жертвенно, посвящали очень много своего времени, сил и средств для всякого разного рода религиозной деятельности. Они изучали закон, часами изучали, много изучали закон. Они молились, они выходили на углах улиц молились, они в храмы приходили молились, они делали множество важных, очень нужных религиозных дел. Но проблема их заключалась в том, что они в своей сердцевине, они так и не пропитались духом смирения. Они так и продолжали быть черствыми, жесткими, они так и продолжали быть несмиренными людьми. И поэтому вся их религиозность, она оказалась очень вредной для них. Как вы знаете, Иисус Христос, придя на землю, соприкоснувшись с ними, Он увидел в фарисеях и книжниках, или фарисеи и книжники стали Его первыми врагами. Они были первыми, кто возглавил сопротивление против Иисуса Христа. Вот это причина или реальность ложного смирения, поддельного смирения. К сожалению, эта опасность присуща не только верующим древних веков, не только тем, которые жили во время Иисуса Христа или апостола Павла. Точно такая же опасность, она сегодня преследует или угрожает каждому из нас, дорогие мои. Мы должны ясно понимать, что наша с вами жизнь, она ничем не отличается. Мы несем такую же самую природу. Поэтому, говоря об этом, нам нужно посмотреть на истину Священного Писания, нам нужно посмотреть на Божье откровение, которое показывает нам, как же эту проблему решать, как начать ее решать. Я не думаю, что мы ее когда-либо решим на земле. На протяжении всей нашей земной жизни мы всегда будем продолжать иметь эту битву. Но Священное Писание говорит нам о том, каким образом мы можем находиться в этом процессе и что для этого необходимо. Мы сфокусируем наше внимание сегодня на одном очень интересном, очень дорогом для меня тексте из послания апостола Павла к филиппийцам, 2 глава. Мы посмотрим на то, что апостол Павел говорит об Иисусе Христе. Но до того, как мы это сделаем, я хотел бы немножечко напомнить вам, о чем здесь идет речь. Церковь в Филиппах отличалась тем, что между ее членами были проблемы. Не было единства. Много раз здесь написано, упоминается в этом послании, что между ними есть проблемы, у них есть какие-то недоразумения, и это приводило их к печали. Помните, 4 глава рассказывает, или начинает, Павел говорит, умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе. И дальше говорит о том, каким образом получить, снискать радость, настоящую радость и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Это финал этого послания. Начинает это послание апостол с описания своего положения. Он находится в тюрьме. И он пишет, каким образом он воспринимает эту трудность. Он говорит, что для меня жизнь Христос. Мне все равно, если меня казнят, или же мне оставят жизнь, я все равно хоть тем я прославлю Господа. То есть он показывает вот эту настоящую радость, которая есть у него, и потом он призывает филиппийцев к тому, чтобы они могли иметь радость. И между этой отправной точкой и финалом он показывает, каким образом это нужно сделать. И один из ключевых вопросов, с которым Павел имеет дело, это состояние сердца филиппийцев. Это вот эта сердцевина. Мы очень много можем говорить друг с другом о том, что нужно мирно жить, нужно единство иметь, нужно уважать, нужно считаться друг с другом, нужно заботиться друг о друге. Это все правильно, и все это очень нужно. Но у нас никогда этот вопрос не будет решен, пока мы не доберемся до сердцевины. Причина, почему люди не имеют единства, заключается в том, что вот там вот что-то не сломлено, не сокрушено внутри. Там есть какой-то орех твердый, какая-то вещь, которая еще не размягчена. И апостол пишет, каким образом нам ее размягчать. Что мы можем делать для того, чтобы смирение становилось для нас реальностью. Конец 1 главы, 27 стих, апостол пишет, «Только живите достойно благовествования». После того, когда он только что сказал о том, что я готов Если меня казнят, я прославлю Господа смертью. Если мне дадут жизнь, я прославлю Господа остатком жизни, сколько я проживу. Вот это свобода, абсолютная свобода апостола Павла. И он сразу же переходит на тех, кому он пишет. Он говорит, только я хотел бы при всем этом видеть, что вы живете достойно благовествования, то есть достойно веры, которая у вас есть. Чтобы мне приду ли я увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И дальше он начинает объяснять, в чем же заключается эта евангельская вера. Я не буду останавливаться на первых четырех стихах, они немножечко другого спектра. Я перейду сразу к пятому стиху второй главы, для того, чтобы мы посмотрели на сердцевину аргумента или главной идеи, главного принципа, представленного здесь апостолом Павлом. Он тогда обращался к филиппийцам, и сегодня он обращается к каждому из нас. Он показывает нам реальность того, каким образом наша жизнь должна иметь эту серьезную, настоящую внутреннюю перемену. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. До того, как мы детально изучим этот текст, я хотел бы посмотреть на общую тему, о чем говорит здесь апостол. Он касается проблем людей, которые жили в Филиппах тогда, и, откровенно сказать, это проблемы всех людей, и нас с вами в том числе. И определив эти проблемы, он сравнивает их или противопоставляет им жизнь, настоящую жизнь настоящего человека, Господа нашего Иисуса Христа. Он показывает, как жил Христос. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И он дальше объясняет, что Иисус, он по праву занимал самое высокое положение, которое нам, людям, абсолютно невозможно представить. Мы мыслим земными категориями, когда мы думаем о высоких людях, мы думаем о царях, о президентах, о людях, которые могут что-то делать или что-то достичь, или они имеют большую славу, большие таланты, большое внимание от других людей. Может быть, вот это с тем, что мы представляем. И потом, если этот высокий человек, он не сходит на какой-то низкий уровень, мы вот так можем представить. То, что сделал Иисус Христос, когда Он уничижил себя или опустошил себя, Он оставил свою славу, отказался от своей славы. Это совершенно невозможно представить нам. Но апостол показывает это или говорит для того, чтобы показать нам менталитет другой, или показать другой тип жизни, другой стиль, другой, совершенно другой подход к жизни. Вот Иисус Христос был единственным человеком на земле, который жил по совершенно другой системе. Он жил совершенно другой системой ценностей. Сущность, разница в этом заключалась в следующем, что все люди, унаследовав от Адама стремление к самоутверждению, все люди живут тем, чтобы самим постоять за свое благословение, самим постоять за свой успех, самим постоять за свое благополучие, самим достичь того, чтобы нормально функционировать. У каждого человека свое представление о том, что значит нормально функционировать, нормально жить. Для некоторых нужно совсем немножко, и они пытаются добиваться этого совсем немножко. Для других нужно очень много, и они точно так же добиваются того, что очень много. Но это общий стиль для всех людей. Иисус Христос живет совершенно другими категориями. Он приходит, и Он полностью отпускает все. И у Него есть инструменты. У него есть средства, у него есть ангелы, которые он может задействовать для решения любой задачи. У него есть право вернуться на небеса в любой момент. У него есть мудрость, У него есть чудодейственная сила, у него есть все, что нам абсолютно даже и трудно представить себе. И вот Иисус Христос, Он не просто один раз отказался там на небесах, Он сошел на землю, и Он в любой момент может вернуться к тому, чтобы пользоваться всем этим. И Он каждый момент отказывается от того, чтобы пользоваться. И Он делает это по одной причине. Потому что Он доверил свое благополучие и свой успех, доверил своему Отцу. И вся его жизнь здесь на земле, он никто на земле. На земле все видят Отца через него. Он говорит, я не о себе говорю, я не свою волю творю, я пришел для того, чтобы сделать дело Отца, я от Него пришел и к Нему иду. То есть он на земле никто. Здесь так написано. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. И посмотрите дальше. Посему и Бог превознес его. Это совершенно другая категория жизни. Вот это смирение. То есть это благословение, которое дает Бог, не которое человек добивается, а которое дается Богом. И когда мы приходим к Богу, мы понимаем, что благословение дается Богом. И мы готовы ждать на определенном уровне. Да, я, Господи, прошу Твоего благословения. Я преклоняюсь перед Тобой. Я понимаю, что я не все могу достичь. Но когда ситуация немножечко напрягается, то мы доходим до той точки, когда мы отдавали Богу право, что Он нас благословит тогда, когда Он считает это правильным, и потом мы вынуждены брать вещи и ситуацию в свои руки. И мы начинаем уже достигать, добиваться, мы начинаем проявлять свою сущность, свое гордое, несмиренное сердце. Я хотел бы посмотреть на этот текст для того, чтобы найти несколько ответов на очень важные вопросы. Во-первых, я хотел бы вместе с вами понять, что такое смирение. О чем идет речь вообще? Второе, почему смирение важно? Почему оно стоит здесь таким необходимым и важным принципом? Третье, как мы можем практически реально научиться смирению? Как я уже сказал, что я подхожу к этому вопросу, ясно понимая, что это одна из самых серьезных задач, самых серьезных высот или глубин, которые нужно достигать. И нужно достигать прежде всего мне самому. Я вместе с вами сейчас хочу исследовать этот текст для того, чтобы мы вместе с вами могли учиться. Прежде всего, нужно сказать, что смирение является одним из слов, которые часто употребляют, но не знают, о чем идет речь. И в религии много таких слов. Мы часто говорим о благодати, мы часто говорим о милости, мы часто говорим о праведности, о разных-разных аспектах, и мы до конца глубоко не понимаем, о чем же идет речь, какой же действительно смысл в этом слове. Объяснений этому слову очень много. Если вы посмотрите в словарях, любые христианские лексиконы, словари, разные книги, они изобилуют разного рода информацией, которая объясняет, что такое смирение. Мы попробуем сейчас посмотреть на сущность этого явления. Одно определение, которое, на мой взгляд, наиболее точно представляет или очень коротко, во всяком случае, представляет смирение, звучит так. Смирение – это скромное мнение или оценка, скромная оценка своей собственной важности или своего положения. То есть люди представляют так. Это не христианский словарь, это общее понятие, где пишут люди, которые изучают этику, изучают мораль. И они представляют так, что смирение, речь идет о скромной оценке себя, скромном мнении о своей важности и о своем положении и так далее. По одной из версий, слово «смирение» происходит от слова «мир». Не все, правда, специалисты по этимологии согласны с этим, но, тем не менее, достаточно много людей ссылаются на это, или много специалистов ссылаются. Скорее всего, речь идет о том, что это слово, оно приобрело этот смысл от его использования в процессе. Речь идет о корне смирения. Речь идет о простом явлении. Один специалист пишет о нем так. Не случайно корнем слова «смирение» является слово «мир». Наличие в сердце смирения действительно свидетельствуется глубоким и прочным душевным миром, любовью к Богу и людям, состраданием ко всем, духовной тишиной и радостью, умением слышать и понимать волю Божию, различные точки зрения и позиции других людей. Если мы посмотрим на эту сторону слова «смирение», то, скорее всего, речь идет о том, что смирение – это примирение с реальностью. Существует определенная реальность, в которую Бог нас помещает. И мы можем или бунтовать, и могут быть разные формы бунта. Может быть ропот, недовольство, раздражение, какие-то активные действия, более активные действия, выражающие это. Или же можем мы примириться с реальностью. С этой стороны, если мы смотрим на это слово, с этой стороны оно означает такую или имеет такой оттенок. Еще один словарь идет еще дальше. Он говорит следующее. Он представляет смирение как главную или системообразующую характеристику личности. Послушайте, что написано здесь. Смирение – это целостное восприятие жизни, так как ситуации и обстоятельства являются внешним отражением внутреннего состояния души человека. Смирение раскрывается у человека в процессе духовного роста и выхода за пределы собственного эго, активно контролирующего душу человека и ограничивающего ее проявление через создание негативных реакций как способа самозащиты, что разделяет единый процесс осуществления жизни. Это очень интересное философское определение смирения. Я объясню его проще. Этот автор говорит следующее, что мы от Адама, от грехопадения, мы унаследовали наше эго. И наше эго – это попытка утверждать себя. И так как мы пытаясь утверждать себя, мы сталкиваемся с ситуациями, которые мы не способны изменить или контролировать, то мы на них тогда, посмотрите, имеем негативную реакцию как способ самозащиты. И это ведет к нарушению целостности личности. То есть это ведет человека, это ослабляет его душу, это ослабляет его внутри. Очень интересное наблюдение, как я уже сказал, их достаточно много, разных философских аспектов, разных христианских философов пишут о смирении. И действительно, это достойно того, чтобы изучать, смотреть и видеть это отражение в себе и в практической с нами жизни. Но я хотел бы вместе с вами посмотреть сегодня или обратить наше внимание на первоисточник, на автора слова или понятия смирения. Мы посмотрим на то, как смирение трактуется самим Иисусом Христом, или оно представлено нам в Священном Писании, чтобы мы могли немножечко яснее разобрать базовые ценности этого явления. Прежде всего, смирение – это внутренняя позиция. Конечно, оно включает в себе чувства, оно включает в себе взгляды, оценки, но прежде всего оно связано с общей позиции, общим отношением, состоянием личности. Давайте посмотрим, как представляет здесь смирение апостол Павел. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Переводчики синодального перевода выбрали слово «чувствование». Я не знаю, что это слово означало 150 лет тому назад, когда, или почти 200 уже лет тому назад, когда переводился Новый Завет, возможно, у него были какие-то еще другие аспекты значения, которые нам сегодня неизвестны. Но настоящее оригинальное слово, которое здесь стоит, оно имеет гораздо более широкий спектр. Это слово, греческое слово «франео». Вот его перевод, как оно переводится. Оно означает «думать», «иметь мнение», иметь понимание, иметь отношение или систему мышления, думать определенным образом, считать что-то или быть расположенным как-то к чему-то. Вот это слово «чувствование», русское слово «чувствование», это греческое слово «франео». «Франео» – это корень его, от этого слова произошло это слово «чувствование», или его перевели как «чувствование», и оно включает в себя, безусловно, там есть место чувствам, Но это чувства, которые исходят из внутренней позиции. Это определенная система мышления, которая есть в человеке, которая унаследована им, которая образовалась у него в результате различных факторов, воздействия различных факторов. И теперь в соответствии с этой системой человек реагирует на то, что происходит вокруг. Таким образом, этот призыв апостола Павла, он связан с формированием определенного состояния души, определенного процесса в нашем разуме, который представлен здесь так. Еще одна важная деталь, связанная с этим словом. Посмотрите, большая фраза, которая в русском переводе звучит как «в вас должны быть те же чувствования», в действительности она переводит практически одно слово. Одно слово, мы представили его базу «фронео». Давайте посмотрим, как оно звучит на греческом языке. Это достаточно важный аспект. Я извиняюсь, что я вас загружаю здесь греческими словами, но это полезно увидеть. В этом случае очень важно. Посмотрите, что пишет здесь, как пишет или как написал это апостол Павел. Он пишет слово «фронейте». Видите, вот это второе слово «тотофронейте». Это очень важное слово. Очень важное слово, которое прежде всего имеет в себе аспект повелительного наклонения. По-русски, если мы посмотрим на оригинальный текст, вернее, на русский синодальный перевод, здесь написано «вас должны быть те же чувствования». Это как-то статично. Но когда греки говорили, или апостол Павел писал «тотофронейте», он призывает к действию определенному. Если дословно перевести, я поставил здесь подстрочный, дословный, свой перевод, дословно перевести эту фразу, она будет звучать «то думайте в вас, что и во Христе Иисусе». То есть он повелевает «думайте». Ну, слово «думайте», вы понимаете, это очень маленькое, оно очень плохо, недостаточно ярко выдает все значение слова «фронейте». То есть он говорит, он повелевает, чтобы мы генерировали из себя состояние внутреннее, внутреннее мышление, внутреннюю систему, которая определит нашу реакцию на то, что происходит вокруг, чтобы вот это генерируемое положение или состояние внутреннее, оно было таким же, каким было у Христа Иисуса. То есть это внутренняя позиция. Если эту фразу перевести более так свободным или пересказом сделать, то она будет звучать следующим образом. Филиппийцам 2:5, посмотрите еще раз. «Генерируйте своим внутренним человеком отношение или позицию или чувство, которое во Христе Иисусе». Итак, мы немножко подробно остановились на этом термине для того, чтобы мы могли яснее понимать, о чем же здесь идет речь. Апостол Павел говорит не о каком-то качестве, которое лежит на полке, которое неплохо было бы иметь. Апостол Павел говорит повелительным тоном, в повелительном наклонении. Он приказывает или повелевает нам, чтобы мы могли генерировать внутри, чтобы наш внутренний человек, он наполнялся, формировался тем же самым внутренним состоянием Духа, которое было у Иисуса Христа. Итак, смирение – это отношение или позиция, активно генерируемая сердцем. Второе. Смирение – это унижение. Если мы говорим простым языком о том, что же значит смириться, смириться значит унизиться. Филиппийцам 2:7. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти». И смерти крестной. Иисус Христос имел определенные чувствования, будем следовать уже синодальному переводу, используя это слово, и понимать, что здесь гораздо больше, чем только чувства. Иисус Христос имел определенный attitude, по-английски есть очень хорошее слово, точно, я думаю, достаточно точно отражает смысл его. Он имел внутреннее отношение, и смысл этого внутреннего отношения заключался в простом факте. Он находился на таком положении, он имел право претендовать на вот такое отношение к себе, И он сознательно сам выбирает вот такое отношение. То есть смирение – это реальное унижение. Уничижил себя самого. Это отказ от претензий на собственную значимость. Опять-таки, мы пытаемся смотреть конкретику. Как конкретно, что конкретно имел в виду апостол Павел, когда он писал. Первое и главное действие Иисуса Христа, оно выражалось в его унижении. Сойдя на землю, он унизился катастрофически. Он вместо того, чтобы занимать свое место и положение на небесах, он отказался от всего этого блеска, и он стал уязвимым, он стал слабым, он стал полностью доверяющимся Отцу, и все, что он имел здесь на земле, это только то, чтобы уповать на своего небесного Отца. В отличие от Иисуса Христа, смирение людей связано с отказом от претензий на иллюзорное превосходство. И Иисус действительно имел превосходство, и Он унизил Себя. Мы претендуем на превосходство. Все мы, друзья, все люди, мы претендуем на определенную высоту. Мы претендуем на определенное отношение к нам, мы претендуем на определенное положение, на определенное восприятие и так далее. Мы все претендуем на это. Так вот, эта претензия, любая претензия, она иллюзорная, мы не имеем права на нее. И когда мы отказываемся, то мы унижаем себя, всего лишь приводя ситуацию в реальность, ставя себя в то положение, в котором мы действительно находимся. Именно в этом смысле слово «смирение», оно близко по своему значению со словом «мир». Это значит, что человек примиряется с реальностью того, кто он в действительности есть. Он понимает, что в соответствии с реальностью он действительно недостоин ничего. Его разум, физические способности, его даже сама жизнь – это все получено им от Бога, и все то, что он имеет здесь, самые маленькие блага, то, что он дышит, то, что он живет, то, что земля крутится, то, что небо голубое, то, что у него есть что покушать, он понимает, что все эти, это уже огромные блага, абсолютно незаслуженные им совершенно. Это смиренный человек. Когда апостол Павел объяснял сущность христианства философам в Афинах, эта истина была его отправной точкой. Деяния апостолов, 17 глава, 24 стих. Он обращается к этим людям и говорит: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все». То есть он практически объясняет: вы ничего не можете сделать, чтобы нужно было бы Богу. Бог не имеет нужды ни в чем. Но вы, в свою очередь, абсолютно полностью зависите от Бога. И все, совершенно все, что вы получаете только по милости, только по благу Его, только потому, что Он добр, благ, и потому, что Он любит. Конечно, нам это трудно понять. Я как-то рассказывал уже или приводил этот пример. Здесь в Америке существует система социальных благ, то есть социальной помощи. И вот люди, которые приехали из России или Украины, или откуда-то, не только из России, Украины, из Мексики или из других стран, люди приезжают, и они не работали здесь ни одного дня. Они не заработали здесь пенсию, они не вложили в экономику этой страны чего-либо. То, что они получают исключительно по милости. Просто вот там те, кто решали, они решили, что мы будем давать людям, чтобы они не умерли. Чтобы они более-менее богатыми не станешь на эти деньги. Ну, а выжить можно. Проблема многих людей заключается в том, что они приезжают, и они начинают требовать. И они начинают обманывать. И они начинают обходить обходными путями. Я свое получу, это мне положено. Подожди. Тебе ничего не положено. Ты никому ничего не дал здесь. Все, что ты имеешь, это только по милости. Ты нигде никогда не заработал ничего и не отдал, чтобы взять оттуда. Все, что ты получаешь, это только по милости. И вот отношение вот это нам трудно понять. Мы также подходим и к Богу. Бог, Он обязан благословлять. Он сотворил человека по образу и подобию Божию. Теперь благословляй. Мы не просто так на помойке мусор. Мы люди. Образ Божий несем в себе. Вот это мышление наше социалистическое, совковое, если хотите. Это действительно мышление, которое унаследовано людьми. И мы с этим мышлением подходим к Богу. И апостол объясняет, он объясняет философам, кстати, они очень обиделись на эти слова. Они рассмеялись и сказали, мы тебя в другой раз послушаем. Люди не хотят видеть себя в таком положении перед Богом. Люди привыкли видеть себя нужными, значимыми. Они привыкли понимать так, что я что-то стою, я что-то значу. Апостол Павел говорит здесь, Бог совершенно не нуждается в вас, вы не способны произвести абсолютно ничего, что ему было бы нужно. И таким образом, вы зависите от него всею жизнью и всем дыханием. Это смиряющая реальность. Третье. Смирение – это унижение самого себя. Никогда невозможно достичь смирения извне. Правда, слово «смирение» иногда используют несколько в ином смысле, в литературе и даже в Библии. В Священном Писании это слово используется в смысле внешнего воздействия. Например, во второй книге царств написано, второе царство 8.1, «После сего Давид поразил филистимлян и смирил их». Вы понимаете, в чем смысл этого слова или как оно употребляется здесь? «Смирил их» – это значит «подчинил их себе». Но он подчинит-то их подчинил, но сердце их так и осталось бунтарским. Они так и остались бунтовать внутри. И как только израильская военная сила ослабла, филистимляне опять поднялись и опять пошли войной на Израиль. То есть настоящее Божье смирение, оно возможно только тогда, когда человек сам лично к этому приходит. Когда Бог производит работу внутри его. Вот почему смирение трудно достичь. Вот почему мы можем говорить сегодня о смирении. Мы можем показать, что это очень важно, это действительно необходимо, с этим нужно жить, этого нужно искать. Но мы никогда не можем как-то его генерировать. Мы можем молиться о смирении. Мы можем правильно реагировать на смиряющую Божью руку. Кстати, это один из вариантов. Бог действительно допускает нам ситуации, в которых Он смиряет нас, то есть воздействует внешне. Многие люди пережили ситуацию, когда у них было большое положение, и потом раз этого положения не стало. Когда было много денег, а потом раз денег нету. Или когда были какие-то возможности, и потом человек видит, как эти возможности мгновенно испарились, и он сразу же, говорят, смиряется. Не всегда смиряется. Вот эти внешние обстоятельства, они являются инструментом Бога. И дети Божии, настоящие, верующие, или те, в которых работает Дух Святой, они будут воспринимать их с тем, чтобы внутри смиряться. Так произошло с Навуходоносором. Помните этот человек, который хвастался, говорил, что мои руки, моя сила построили этот Вавилон, очень большой и мощный город. И потом Бог взял и на 7 лет отнял у него разум. И он ел траву, как вол. И первое, что произошло внутри него, после того, как Бог возвращает ему разум, это глубокое смирение. И он, помните, провозглашает, это 4 глава Даниила, он провозглашает и говорит, я теперь всем скажу, что Бог только правит всем. Он управляет царями, и он управляет всем. Вот это внутренняя перемена, вот это настоящее смирение. Филиппийцам 2 глава, посмотрим еще раз на 7 стих. «Но уничижил себя самого, смирил себя», 8 стих. О смирении нет смысла вести речь, как только в том смысле, когда мы обращаем эту речь к самим себе. Все остальное будет бесполезно. Только тогда, когда это направлено к самим себе, направлено к нам, только тогда это будет иметь пользу. Итак, призывая нас иметь те же отношения и чувствования, какие были у Христа, апостол настаивает, чтобы каждый христианин занялся сознательным унижением себя, то есть отказом от претензий на высоту, и Иисус Христос показал в этом пример. Почему важно смирение? Второй вопрос. Апостол представляет здесь несколько очень важных тем. Я хотел бы посмотреть немножечко шире, не только в этот текст, но и на несколько других текстов. Прежде всего, смирение важно, потому что Бог благословляет смиренных. Это вполне естественно. Смотрите, когда человек восстал против Бога, Бог является совершенством всего, человек представляет себя Богом, и для человека, который восстал против Бога, для грешного человека, Бог является первым врагом. Бог – главный конкурент, потому что Он – Бог. Мы можем бороться с людьми. Мы можем бороться друг с другом. И если у нас хватит силы, ума, если у нас сложатся так обстоятельства, что мы сможем переиграть кого-то, сможем победить кого-то, мы, возможно, и станем выше других и заставим других работать на себя, на наши интересы. Возможно. Но мы никогда не можем сделать этого с Богом. И поэтому в своем сердце человек видит Бога, если посмотреть на корень, своим главным конкурентом. То есть, вам приходилось слышать реакции людей или мнения людей, которые говорят, в такого Бога верить не хочу, такой Бог мне не нужен. То есть, Бог, который работает на меня, на мои интересы, такой нужен. Бог, который ставит меня или подчеркивает то, что я хочу достичь сам в себе. Вот этот Бог хороший, он правильный Бог. А тот Бог, который не зависит от меня, вот этот Бог, люди говорят, мне не нужен. В действительности это факт. Грешному человеку, утверждающему самого себя, Бог не нужен. И это причина, почему, читайте в книге Откровения, почему все народы мира однажды соберутся на осознанную, активную, хотя и безумную войну против Бога, открытую войну против Бога. Они соберут свои армии. Битва Армагеддон – это не что иное, как люди собрались, и люди будут воевать против Бога. Он нам мешает жить. Хотя Он держит всю вселенную собой. Вот почему на протяжении многих столетий Бог, когда говорил о благословениях, Он всегда подчеркивал, что благословение возможно только для смиренных. Исаия 57 глава 15 стих. «Вот так говорит Высокий, Превознесенный, Вечно Живущий, Святой, имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Это ясное Божье утверждение представленное. 66 глава Исаия, 2 стих. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего пред словом моим». То есть бунтарь, Бог отвращает от него в лицо свое. Он не может смотреть на бунт человеческий. Он может слышать только того, кто в смирении приходит. Эту же истину мы много раз находим выраженной в псалмах. 33-й псалом, 18 стих. «Близок Господь к сокрушенным сердцам». Друзья, чем больше сокрушено наше сердце, тем ближе к нам Господь. И смиренных духом спасает. 50-й псалом, 17 стих. «Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». То есть ты не будешь пренебрегать им. Таким образом, Библия представляет смирение первым условием, без которого невозможны Божьи благословения. Можно сказать так, мы будем иметь благословение от Бога настолько, насколько мы будем углубляться в нашем смирении. В одной энциклопедической статье, говорящей о смысле смирения, этот вопрос представлен так. Смирение – одна из высших добродетелей человека, без которого любое человеческое добро есть мерзость перед Богом. Так как это внешнее добро есть лишь благообразная маска, прикрывающая внутреннее несовершенство, то есть внутренний бунт против Бога. Таким образом, действительно, без смирения любые добрые дела, любое служение, которое мы делаем, оно не имеет смысла. А точнее, служение имеет смысл настолько, насколько мы смиренны. Вот настолько Бог будет его использовать и принимать. Земная жизнь Иисуса Христа является ярчайшей иллюстрацией этой истины. Посмотрите с 8 стиха Филиппийцам. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Посмотрите на благословение, которое имеет Иисус Христос. Иисус показывает нам путь, Он показывает образец. Он пришел на землю, Он смиряется до самого низа. И только тогда Бог поднимает его до самой-самой максимально возможной высоты. Это первая причина. Первая причина, почему смирение важно. Вторая. Бог не только благословляет смиренных, Бог противится гордым. Писание много раз об этом говорит. Один из ясных текстов 1 Петра, 5 глава. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Это очень серьезная проблема, когда Бог нам противится. Мы не хотим мыслить такими категориями, потому что мы представляем себя, что мы не настолько уж и горды, не настолько уж мы и утверждаем свою собственную значимость или свою собственную позицию или положение какое-то. Но каждая доза гордости в нашей личности, она обязательно вызывает активное Божье противостояние. Написано, Бог гордым противится. Причина, почему Бог гордым противится, заключается в том, что любой вид самозначимости – это претензия на то, что человек является Богом. Божья святость не может этого позволить. И поэтому написано, что Бог гордым противится. Один из ярких примеров этого – Вавилонская башня. Помните, когда люди устраивали свое собственное имя? Написано, что они строили эту башню, чтобы сделать себе имя. И Бог посмотрел на все это и сказал, сойдем и смешаем им языки. То есть Бог гордым противится. Он не позволяет гордости подниматься высоко. По этой причине цивилизации во всей истории человечества никогда не развиваются бесконечно. Они развиваются до определенного пункта и потом падают. Причина заключается в одном – противление Бога. Бог противится тому, что люди выстраивают свои собственные империи. Он допускает это до какого-то момента, до которого он считает нужным. Но в какой-то момент мы видим все империи, сколько бы их ни существовало в истории человечества, все империи рано или поздно падали. Это то, что произошло с Вавилонской башней. И это касается не только империи, не только нации. Это касается нас, людей тоже. 18 глава книги Притчи, 12 стих. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение, наоборот, предшествует славе». Книга Притчи еще повторяет эту истину в 6 главе, 16 стих. «Вот шесть, что ненавидит Господь». Послушайте это сильное слово «ненавидит». «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость в душе его». Самое первое – глаза гордые. Язык лживый, руки, проливающие кровь и так далее. Бог ненавидит гордые глаза. И когда Бог становится противником человека, это очень плохо. Иисус когда-то говорил об этом своим ученикам, Матфея 10:28, «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Итак, мы говорим, почему важно смирение. Во-первых, потому что Бог благословляет смиренных. Во-вторых, потому что Бог противится гордым. В-третьих, смирение – это признание реальности. Всего-навсего мы говорим о том, что мы признаем то, что мы в действительности никто. Или мы в действительности не имеем никакой значимости. Вот что значит смирение. И это не искусственное, выдуманное какое-то утверждение. Это реальность. Грешные люди живут во лжи. Они погружены в ложь. Самая главная ложь – это то, что человек думает, что он сам без Бога что-то значит. Эта ложь, как я уже сказал, она неистребимо живет в нас. Мы представляем так, что действительно мы сами имеем право определять, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно, и каким образом мы это правильно и хорошо будем утверждать в нашей жизни. Это иллюзорные замки, которые построены в нашем собственном сознании. Вы помните, когда Бог не оценил Каина на том уровне, который Каин ожидал? Помните, что Каин потерял покой? То есть человек, который не признает реальности, он дорого платит за это. И вся его оставшаяся жизнь, Каин, это была жизнь в сплошном беспокойстве и страхе. Он не жил. Он думал, что проблемой его является Авель, и поэтому он идет на такой шаг, он берет и уничтожает Авеля. Но проблему он не решил, потому что проблема его была его высокое мнение о себе, которое так и не нашло удовлетворения. И так и всю жизнь он прожил так, в сплошном кошмаре. Когда мы смотрим на жизнь апостола Павла, это очень хорошая иллюстрация, каким образом человек прозревает. До встречи со Христом он думал о себе очень высоко. Посмотрите, Филиппийцам 3 глава с 5 стиха. «Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от еврея, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законно непорочный». То есть он перечисляет все свои заслуги. Эти заслуги были действительно неподдельными. То есть это все у него было, он не притворялся, у него все было это. Проблема только заключалась в том, что все это использовалось им для утверждения самого себя. После того, когда он встретился со Христом, послушайте, как он думает о себе, что он видит в себе. 1 Коринфянам 15:8. «А после всех явился и мне, как некоему извергу». Вот его оценка себя. До того еврей от евреев, по учению фарисеев, порядочный член Синедриона. После обращения, после того, когда встретился со Христом, он говорит: «Господи, Боже ты мой, да я же изверг последний». Это прозрение, это не просто он говорит о себе плохо, я такой, просто напускает на себя. Он увидел себя по-настоящему. Все его прежние достижения не потеряли всякую значимость, они оказались совершенно ненужными. Седьмой стих. 3 главе Филиппийцев: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». То есть я понял, что это тщета. Я понял, что это негодно. Я понял, что все это не может быть ценностью, на которой я мог бы утверждаться. Очень интересно, что понимание своего ничтожества делает Павла открытым для принятия Божьей благодати. Здесь же в 1 Коринфянам 15 глава 10 стих он говорит: «Но благодатью Божию я есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Друзья, одна из проблем непонимания реальности того, кто мы есть, заключается в том, что чем больше мы думаем о себе, тем меньше мы открыты для благодати. Чем больше мы самоуверены, тем меньше мы уверены в Боге. Тем меньше благодать может в нас действовать. Благодать действует по мере того, насколько мы по-настоящему осознаем себя грешником. Смирение – это приведение своих чувств, своего внутреннего положения в соответствии с истиной. Русский религиозный философ Бердяев писал об этом так: «Смирение есть свободное подчинение истине». Достаточно точная оценка. Это свободное подчинение фактам, реальности того, кто такой Бог и кто такие мы. Четвертое благословение, четвертая причина, по которой смирение является важным. Смиренные всегда готовы учиться. Первое – Бог благословляет смиренных. Второе – Бог противится несмиренным или гордым. Третье – смирение – это признание реальности. И четвертое – смиренные всегда готовы учиться. Нам всем необходимо учиться. Мы так мало знаем. Беда людей, не имеющих смирения, заключается в том, что они думают о себе достаточно высоко, так что у них не хватает мотивации, чтобы учиться. Они считают слишком унизительным для себя учиться. Притчи 1 глава 32-33 стих написано: «Потому что упорство невежд убьет их». Невежды – это те, которые не знают. И их убьет не их невежество, не то, что они не знали, а их убьет, погубит их то, что они не хотели знать, упорство то есть упрямство, гордыня – это не желание признать, что ты нуждаешься в знании. Здесь есть еще второй аспект – беспечность, то есть лень многих людей, она ведет к этому же самому результату. А слушающий меня, то есть тот, кто учится, тот будет жить безопасно и спокойно. Итак, это следующий, четвертый такой элемент важности. Смиренные всегда готовы учиться. Смиренный человек, он слушается совета и принимает наставления. Вот этим отличается смиренный человек. Он не просто живет, а он постоянно ищет любой возможности для того, чтобы обогатить свою жизнь, независимо от того, из чьих уст прозвучала истина. Она прозвучала из уст врага, из уст доброжелателя, она прозвучала хорошим тоном или не очень хорошим тоном. Если это истина, смиренный учится, смиренный обогащает свою жизнь, он понимает того, что он очень мало знает, ему очень много нужно научиться. Иисус Христос, несмотря на то, что Он был Сыном Божьим, Он постоянно проводил время в общении с Отцом, и Он говорил, не хлебом единым будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он жил тем, что Он учился постоянно. Он постоянно имел общение с Отцом, чтобы наполнять себя своей истиной, Божьей истиной. Итак, последнее, как научиться смирению? Мы говорили уже о двух вещах. Что такое смирение? Это внутренняя позиция, это унижение. Это унижение самого себя. Мы говорили о том, почему смирение важно. Несколько аргументов представлены в Священном Писании и в этом тексте, который мы изучаем сегодня. Давайте посмотрим, что здесь написано о том, как же практически научиться смирению. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Вот это описание смирения Иисуса Христа, оно, дорогие мои, может помочь нам сегодня научиться смирению на практике, смирению в нашей собственной жизни. Здесь написано о том, что Иисус смирил себя. Как Он это сделал? Давайте посмотрим на некоторые штрихи в этом тексте. Прежде всего, Иисус преклонялся перед Божьим владычеством. Вот весь этот текст, который мы только что прочитали, он ясно показывает, что Бог здесь все во всем, а человек здесь совсем маленький. Смирение начинается с преклонения перед Богом. Друзья, вы никогда не можете смириться передо мной. Вы не можете смириться перед своим мужем или женой. Вы не можете смириться перед властями, перед полицейским, перед кем угодно. Вы не можете это сделать. Единственный факт, как мы можем смириться, это когда мы подходим близко, лицом к лицу, к Богу. Когда мы видим Его величие. И нам этого так не хватает. Мы можем даже теоретизировать, говорить о доктринах суверенности Божией. Можем говорить о доктрине Божьего владычества, Его абсолютного могущества, но сами внутри, вот на сознательно-эмоциональном уровне, не ощущать Его. Вот в этом смысл христианской жизни. 1 Петра 5:6 написано: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию». Единственное, под что можно смириться. Нужно признать, что Бог мой Господин. Вчера во время крещения крещаемые свидетельствовали о том, что они признали Иисуса Христа Господом Своим. Это не что иное, как смириться перед Его господством, привести сердце в состояние мира, признав то, что Он определяет мою жизнь. У Него есть Его воля, у Него есть Его слово, у Него есть разум и мудрость и способность определить реальность. Псалмопевец говорит об этом, 8-й псалом: «Когда взираю я на небеса Твои, дело рук Твоих перстов, и луну, и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его». Нам крайне недостает этого глубокого понимания того, что Бог реально руководит вселенной, что Он, а не мы, определяет курс развития событий, что Он определяет судьбу, Он определяет, что хорошо и что плохо. Он руководит нашей жизнью. И нам нужно постоянно осознавать это глубже и глубже. Следующий шаг. Кроме того, чтобы преклоняться перед Божьим владычеством, следующий шаг. Доверьтесь воле Божией в послушании. Друзья, смотря на свое сердце, проверяя себя и наблюдая за своим собственным прогрессом или недостатком прогресса в смирении, я обнаруживаю, что один из самых главных факторов, по которым смирение часто блокируется, заключается в том, что мне трудно реально доверить ситуацию Богу. И поэтому я вынужден брать ее в свои руки. И когда я беру ее в свои руки, вот здесь и проявляется моя самозначимость. Посмотрите, что сказано об Иисусе Христе. 8 стих. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Практически это означает отдать Богу право на результат моей жизни. Практически мы готовы принять от Иисуса Христа абсолютно все, куда Он нас приведет, и все, что мы видим, мы хотим быть Ему послушными все больше и больше практически в каждом элементе нашей жизни. Нам нужно понять, что главное не то, что мы хотим, а то, чего хочет Бог. Нам нужно понять, что Бог видит ситуацию лучше, Его желания правильнее. Его воля благая, угодна и совершенна. И здесь очень часто мы не смиряемся в борьбе за истину. Нам кажется, что мы должны достичь Божьего. В действительности Писание очень много говорит, что как только человек стал проявлять себя самого, свою собственную значимость, уже Божьего никогда невозможно достичь. Божьего можно достичь только тогда, когда мы полностью подчинили себя Иисусу Христу. В каждой ситуации нам нужно искать и искренне пытаться понять, чего хочет Бог. И все наше сознание, оно должно сводиться к следующему шагу. Нам нужно думать о том, как нам поступить, чтобы исполнить то, чего хочет Бог. И в этом случае нам нечего бояться, что кто-то возьмет верх, что нас поставят в неудобное положение, что мы потерпим неудачу. Если мы поступаем по воле Божьей, мы можем Ему полностью доверять, потому что Он печется о нас, Он любит нас, Он заботится о нас. Апостол поясняет это немножко ниже, 7 стих, смотрите. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Эти слова написаны сразу после призыва «Смиритесь под крепкую руку Божью». Нам нужно учиться видеть наш покой, нашу безопасность, наше счастье в доверии себя Богу. Тому, кто может дать реальный покой. Именно к этому призывал Иисус Христос. Он говорил, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Посмотрите, научитесь от меня смирению, и тогда обретете настоящий покой. Итак, мы говорили о двух вещах уже. Для того, чтобы учиться смирению, нам нужно преклоняться перед Божьим владычеством. Нам нужно доверяться Божьей воле в послушании. Третье. Нам нужно действовать из покорности всегда, а не из значимости. Когда речь идет о практических жизненных ситуациях, мы часто попадаем в такое положение, в которое мы не можем не возразить. Когда мы видим, что то, что делается, неправильно делается, и мы должны как-то на это реагировать. Мы не можем просто так смотреть на это все и позволить, чтобы все это катилось куда-то в катастрофу какую-то. В действительности, наша проблема заключается в том, что мы не научились правильному циклу или алгоритму поведения в таких ситуациях. Посмотрите, как действует Иисус Христос. Он, написано, добровольно отказывается от своей значимости не для того, чтобы Его просто топтали на земле все, кому попало. Просто пинали, и просто Он пришел здесь для того, чтобы быть мальчиком для битья. Нет, Он пришел здесь для того, чтобы исполнять волю Отца. И теперь посмотрите, здесь написано так. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба». Чего раба? Божьего раба. Это самое главное. То есть он абсолютно безвольный, он себе не принадлежит. Он пришел, и он говорит, что хочешь мне сделать, я сделаю. Заметьте, именно поэтому Иисус Христос способен был пройти жизнь вот так вот ровно. Друзья, сильные люди, настоящая сила доступна только смиренным. По причине того, что только тот человек, который смирен, он непосредственно выполняет то, что Бог ему говорит. Он не льстит людям, и не огрызается с ними, и не унижает их. Он здесь не для того, чтобы снискать их расположенность к себе. Он может жить просто, Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал сейчас? Он ищет этого постоянно. Он читает Библию, он спрашивает у братьев, он наполняет свой внутренний мир. Он не говорит так, а я не знаю, что там написано. Я вот делаю, как получится, а по-другому не получается. Его жизнь вся вращается вокруг этой цели. Господи, я хочу здесь быть Твоим рабом. Апостол Павел часто писал о себе. Павел, раб Иисуса Христа. Смиренные люди могут и должны иметь позицию. Но в каждой ситуации они должны реально поступать. Реальное смирение, оно всегда продиктовано покорностью, а не противостоянием. Если мы вынуждены кому-то противостоять, то только в том случае, когда мы покорны истине, мы говорим, извини, я не могу этого сделать. По причине того, что я подчиняюсь Богу, и Бог мне говорит делать по-другому. И мы не враждуем с этим человеком, и не заискиваем перед ним, и мы не ищем его благорасположенности, мы не зависим от него. Мы просто делаем из покорности то, что может не понравиться никому. Иисуса Христа распяли за покорность. Наши действия могут не понравиться никому. Смиренные, настоящие действия. Нам нужно научиться в любой ситуации делать то, что правильно, то, чего хочет Бог. Для того, чтобы научиться этому, я хочу предложить вам пару вопросов. Вот в любой ситуации, когда вы или реагируете, или поступаете, или действуете, или реагируете на чьи-то действия, на какое-то положение, два вопроса задайте себе. Первый вопрос – почему я реагирую или поступаю так? Вот ситуация, почему я так поступаю? Что является моим мотиватором? Второй вопрос. Исходит ли это из моей покорности истине или же из того, чтобы было по-моему? Эти два простых вопроса, они помогут нам отсортировать все ситуации, в которых нам нужно противостать, в которых нам нужно иметь мнение, в которых нам нужно иметь позицию. Здесь очень важно, чтобы эта позиция действительно была продиктована нашей покорностью истине, но ни в коем случае нашим желанием утвердить самих себя. В этом и есть дух смирения, и Иисус показал реальный пример, как это делать правильно. И когда мы научимся жить так, мы научимся правильно возражать, мы научимся правильно не соглашаться. Мы научимся созидательно не соглашаться и созидательно возражать. Мы научимся обличать и исправлять. Мы будем делать это не из гордости и не из превозношения. Мы будем делать это из нашего преклонения перед Богом. Следующее. Культивируйте в себе сердце слуги. Мы говорим о четырех действиях практических, что мы можем делать для того, чтобы развивать себе смирение. Первое – преклоняться перед Божьим владычеством. Второе – доверяться Божьей воле в послушании. Третье – действовать из покорности, а не из значимости. И четвертое – культивировать в себе сердце слуги. Смирение перед Богом обязательно будет выражаться в смирении перед людьми. Практически это означает следующее. Мы будем искать истинного блага людей, которые вокруг нас. Филиппийцам 2:5. «Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Обратите внимание на эти слова. «Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Он сошел, спустился на наш уровень. Причина этого заключается в том, что в своей покорности Отцу, Он приходит исполнить волю Отца, чтобы донести до нас или сделать возможным для нас спасение. Это, пожалуй, наверное, самый большой пример, который может быть. Иисус Христос ищет нашего блага, и ради этого блага Он унижает Себя. В другом месте Иисус Христос сам говорит об этом, когда Он обращался к ученикам, спорившим друг с другом, что о том, кто имеет большую значимость или большее место в Царстве Небесном. Иисус специально отмечает, Матфея 20:25, Иисус подозвал их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Здесь Он очень конкретно говорит о том, для чего Он пришел. Он пришел не для того, чтобы искать служение себе. Он пришел для того, чтобы служить и для того, чтобы отдать себя, всю свою жизнь, для того, чтобы приобрести, спасти, искупить многих. Практически это очень трудно сделать. Практически мы живем в той ситуации, в которой мы имеем постоянную претензию или право заботиться о своем собственном благе. Здесь же сказано о том, что Иисус повелевает нам развернуть свою жизнь в обратном направлении. Он говорит: научитесь жить так, чтобы доверить свое благо Богу и практически реально искать возможности созидания ближних. Римлянам 15 глава с 1 стиха: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». У руководителя одной миссии, которая имела такое правило, что они будут набирать миссионеров только те, которые имеют дух служения. У него спросили: «А как вы определяете, кто имеет сердце слуги?» Он сказал: «Это достаточно легко определить, посмотреть, как он ведет себя, когда к нему относятся как к слуге». Вот этот человек имеет сердце слуги. Если человек нормально относится, когда к нему относятся, вернее, ведет себя или реагирует, когда к нему относятся как к слуге, то значит, у него действительно сердце слуги. Как я уже сказал, что отсутствие смирения очень часто появляется там, где мы меньше всего ожидаем этого. Оно появляется в служении, оно появляется в нашей религиозности, в нашей даже попытке иметь святость, иметь какое-то духовное развитие. Андрю Мирей, один из известных христианских авторов, много написавший о смирении, он пишет об этом так: «Главный признак поддельной святости – это недостаток смирения. Каждый, стремящийся к святости, должен быть настороже, чтобы то, что было начато в духе, не преобразилось, пусть неосознанно, в плотское, чтобы гордыня не проявилась там, где мы меньше всего ожидаем этого». Итак, смирение – это истинная жизнь христианина и жизнь церкви. Это то, о чем я хотел бы вместе с вами молиться сегодня.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог.